Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня обсуждаем тему, которой исполняется в этом году 100 лет. 1919 год. Эпоха для России трагическая, вся написанная в багровых тонах. Идет гражданская война, и в этой войне наступает краткий период равновесия. Красные и белые обладают ресурсом, который может поколебать весы истории в любую сторону и дать успех и правительству, которое сидит в этот момент в Москве и состоит из левых социалистических элементов, или одному из правительств, которые сидят за пределами Москвы на территории, которую контролирует Белая гвардия. Надо сказать, что 19-й год был эпохой наивысшего расцвета белого дела, поэтому мы с вами сегодня порассуждаем на тему, был ли у белого дела шанс победить, где, когда, при каких обстоятельствах и почему этот шанс не реализовался. Для того, чтобы все это было обоснованным, все это опиралось на факты, мы пригласили к нам в гости кандидата исторических наук, известного историка, специалиста по истории России Глеба Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот мой первый вопрос. Собственно, наверное, наибольшей мощью, во всяком случае, территориально, демографически, изо всех территорий, которые контролировали белые, обладал, полагаю, Восток, Урал и Сибирь. То есть та громадная область, большая часть России, которая находилась под властью Верховного правителя России Колчака. Ну, прежде всего, что это было за государство? Какой вид оно приняло в 1918 году и с чем оно перешло в 1919 год?
Дело в том, что ситуация, связанная с функционированием так называемого российского государства, то есть той территории, которую верховный правитель российского государства Александр Васильевич Колчак унаследовал после переворота 18 ноября 1918 года от Уфимской директории, так называемой, эта территория, она скорее производит впечатление своими размерами на географической карте, нежели чем реальными возможностями. Сибирь того времени, Урал, тем более Дальний Восток, который, по сути дела, не контролировался омским правительством, это территории достаточно малонаселенные. Это территории, которые освоены в гораздо меньшей степени, чем сейчас. Они сейчас-то производят у нас впечатление не очень освоенных. А тогда, несмотря на всю переселенческую политику, проводившуюся и в XIX веке, особенно активно в начале XX века, это были территории полупустынные. Территории,
а то и вовсе пустынные.
А то и вовсе пустынные территории, на которых огромное количество земель населяли ясачные народы, то есть народы вроде каких-нибудь тунгусов или чукчей, которые практически не вышли из первобытного племенного состояния в этом плане. И поэтому общая картина якобы большого мощного тыла, который находится за войсками верховного правителя, она скорее иллюзорна.
То надо есть, еще забывать, ресурс далеко не столь велик.
Да, ресурс далеко не столь велик, плюс к тому еще не надо забывать о таком явлении, как атаманщина. Дело в том, что большие территории, в частности, все Приморье, по сути дела, и Забайкальский край омскому правительству фактически не подчиняются.
Что за строй был в этом государстве? Во что оно могло с течением времени превратиться, если бы действительно ему удалось взять центр России и выбить из него большевиков?
Достаточно трудно об этом говорить. Дело в том, что, несмотря на без конца попытки вывести крах белого движения из там социально-экономических неудач, из той политики, которую проводили белые правительства, это не совсем верно, не совсем корректно. Ведь фактически классическими белыми правительствами были только правительства, которые как раз и возникли в 19 году. И они, по сути дела, ничем толком заняться не успели. Хотя общий вектор был понятен. Наладить более или менее стабильную жизнь было достаточно трудно. Все-таки уже идет 2 года революционный хаос. Жизнь страны в значительной степени развалена. А Сибирь в этот момент – это территория, которая захлебывается от бандитизма. Территория, которая захлебывается от разрухи так или иначе хозяйственных связей. Но ясно, что вектор по тем указаниям, которые выходили как из канцелярии самого верховного правителя, так и от правительства в Омске, сводились к одному – к восстановлению тех норм жизни, которые были в Российской империи до катастрофы 1917 года.
Имеется в виду именно Российская империя или Российская республика образца 17-го года?
Российская империя, ну, с известной поправкой. Ну, в частности, крестьянский вопрос, как ни странно, все белые правительства предлагали решать по достаточно уже возникшей схеме. То есть крестьянам землю собирались оставить полностью. И был такой любопытный парадокс, когда эсеровское правительство Северной области, вот, территория, которую контролировал генерал Миллер и союзные ему английские части, попытались вводить законы, основывавшиеся на эсеровской программе. Местные крестьяне, ходоки, пришли и обратились к тому, что они не хотят эсеровских законов. Они хотят так, как в Колчакии, хотят так, как решает омское правительство. Те законы, которые предлагал Колчак в области поземельной, они были более прогрессивны.
Но их не успели толком провести. А, собственно, какие силы в это правительство входили? Вот в общественном смысле, кто это? Левые, правые, консерваторы, умеренные революционеры, прогрессисты, социалисты, там, я не знаю, кадеты, кто?
Это была удивительная сборная солянка, и сам Александр Васильевич, который, конечно, ни в коей мере не был политиком, это всегда ему ставят в качестве недостатка, но, с другой стороны, этот человек менее всего думал, что ему придется на себя возложить подобного рода задачи, он старался привлечь к правительству любых русских патриотов, которые готовы работать, которые готовы работать на благо России. Другое дело, что, например, значительное количество эсеров, оскорбленных просто совершенным переворотом, отказались работать в этом правительстве, а наоборот вошли в контакт с коммунистическим партизанским движением и впоследствии составляли правительство, в том числе и правительство вот этого предательского политцентра, которое погубило Колчака, которые скорее действовали на уровне ни нашим, ни вашим. Ни красным, ни белым. Ну, а так действительно пытались объединить все силы. И когда у нас принято сейчас рассуждать, что это была махровая, черная, черносотная реакция, это, мягко говоря, полная ерунда. Пожалуй, бы стоило быть белым правительством и по махрови, и по черносотине в каких-то ситуациях. И когда, наоборот, генералы действовали, ну, мы еще дойдем, может быть, до этого момента, на юге более жестко, когда Врангель просто разогнал Кубанскую Раду, это, наоборот, вызвало большее воодушевление населения, но, к сожалению, это было сделано достаточно поздно. И тот же Колчак, который, например, активно, по сути дела, сюсюкался с этими политическими силами, который всячески обхаживал то же самое кубанское казачье совещание, которое ставило ему
палки. За ним все-таки союзники стояли, они требовали проявлять мягкость в отношении различных левых правительств.
Да, о роли союзников мы еще поговорим в этом плане. И союзники здесь городили черти что, буквально вообще не понимая, что происходит в России. Конечно, до такого бреда, который предлагало французское командование в Одессе, там чуть ли не широкий правительственный круг с привлечением всех от большевиков до петлюровцев в этом плане. Вот Деникин вот так вышли с таким предложением. На Востоке не доходило, но там генерал Жанен, который был командующим войск союзников, тоже достаточно много глупостей напредлагал.
Ну, давайте все-таки привлечем социалистов, давайте привлечем.
Да, да вообще ну, нужно понятно. Участвовать, нужно ко всем прислушиваться и по мере возможности проводить как можно более здесь спокойную, деликатную политичную политику, при условии, что в тылу в этот момент свирепствует как красные части, так и бандитствующие зеленые, которые никому не подчиняются, которые просто разрушают тыл при любых малейших попытках администрации Колчака навести хоть какой-то порядок.
Ну хорошо, конец 1918 года – это период относительных успехов армии Колчака, ну, во всяком случае, идет наступление в районе Перми, наступление развивается успешно. С чем приходит армия Колчака в 1919 год? Насколько долго они оставались действительно большой силой на Востоке?
Ну, на Востоке армии Колчака были большой силой в начале мощного весеннего, так называемого, наступления 1918 года. Когда после прихода к власти, после признание верховным правителем России Александр Васильевич Колчак создает так называемую русскую армию. Это было название для нескольких армий. У нас иногда не очень правильно называют Восточным фронтом. Восточный фронт возник чуть позже. А в этот момент эти несколько армий представляют из себя, да, значительную силу, примерно в 170 тысяч человек.
Вот как раз Пермь, Глазов. Это направление, да. Зима 1918-19 год. А дальше что?
А дальше одновременно с этим все-таки возникают некоторые неудачи. Неудачи, правда, не столько в зоне ответственности классических белых армий, то есть западной армии, и не в зоне ответственности армии сибирской, которая как раз взяла Пермь, а на юге, в зоне деятельности Оренбургской армии, где был потерян Оренбург.
И впоследствии вот именно из-за этого армии-то покатились на восток и несколько раз пытались остановить наступление красных, но не удавалось.
Да, не удавалось, но это, опять же, происходило чуть позже. Тогда, скорее, возникла несколько другая беда. Достаточно мобильные казачьи части, части Уральского казачьего войска после потери Оренбурга, после потери Уральска были прикованы к осаде этих городов. Они пытались вернуть свои столицы в этой ситуации и часто, ну, напрямую отказывались подчиняться указаниями Омского генерального штаба, прямых указаний верховного правителя.
Ну, вот так или иначе, отчасти из-за этого, может быть, отчасти из-за того, что ни чехи, ни иные, скажем так, части второго сорта не собирались класть головы на этом фронте, нарастало отступление. Если я правильно понимаю, последней серьезной настоящей битвой, когда красных могли обратить вспять, было сражение на Тоболе. Вот когда это произошло и почему там-то не остановили? Ведь там как раз был серьезный казачий корпус, действительно сила, которая изначально действовала удачно.
Да, сражение на в районе Тобола и Шима вначале были достаточно успешны, но не надо забывать, что это уже действуют части, которые истрепаны в результате как наступления весеннего, так и отступления, достаточно серьезных поражений, которые белые части потерпели от красных летом 1919 года. Не надо упускать еще один достаточно большой момент, связанный с разложением частично белых частей, а частично ну, с прямыми предательствами, которые в этот момент происходят на Восточном фронте. А прямые предательства, которые как раз, если мы касаемся моментов, связанных с тем, почему белые войска преследовали неудачи, нередко оказывались напрямую оказывали воздействие на конкретную ситуацию на фронте. Скажем, падение Оренбурга и те последствия, которые за ним следовали для Южного фланга. Ситуация, связанная с предательством, например, в феврале 1919 года частей башкирского казачьего корпуса, который переходит на сторону красных. А лето 1919 года у нас катастрофа в районе Бугуруслана, предательство украинского куреня имени Тараса Шевченко, который тоже переходит в полном составе на сторону красных.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем с замечательным историком, кандидатом исторических наук Глебом Елисеевым обсуждать год апогея белого дела и относительного равновесия в гражданской войне 1919-й. Итак, собственно, несколько раз предательство, разложение, так или иначе, и достаточно, в общем, эфемерная мощь государства, основанного, в сущности, на нескольких относительно освоенных областях и одной по-настоящему хорошо технически отлаженной железной дороги. приводят к тому, что к сражению на реках Тобол и Ишим уже удается сконцентрировать не столь большие силы. Когда происходит это сражение, каков его ход и чем все закончилось?
В ходе этих действий, когда происходили несколько раз встречные сражения между красными и белыми частями, у нас тоже происходит предательство в этой ситуации, ряд свежесформированных полков 50-й и 51-й, насколько помню, пролетарские, бывшие пролетарские, то есть они сформированы были из взятых в плен красных, переходят вновь на сторону красных. Создается достаточно большая в этой ситуации лакуна в районе фронта, куда красные активно просачиваются. И, кроме того, пожалуй, здесь возникает еще один момент, связанный с не очень удачными действиями Белого штаба. Несмотря на предложение ряда руководителей белых войск отойти как можно дальше, закрепиться в районе Аби в качестве стационарной оборонительной зоны, пытаются все время продолжать контратаковать. Контратаковать, в первую очередь, по указанию Омского генерального штаба и лично генерала Лебедева, который сделал одну из наиболее таких резких карьер на Восточном фронте от капитана в генералы именно в период Гражданской войны, но проявил себя далеко не самым блестящим образом. И это не очень грамотное командование, развал действия. Опять-таки успешная все-таки деятельность красных войск привела к катастрофе.
Ну что ж, последний раз белые действительно успешно атаковали именно на Тоболе, и казаки действительно в последний раз угрожали прорвать Красный фронт и обратить наступление, направленное к востоку, в наступление, направленное к западу. Этого не произошло. Фронт рухнул, в дальнейшем белые в основном отступают, редко контратакуют и теряют в страшном, сопровождаемым морозами и полной дезорганизацией транспорта отступления, тысячи и тысячи людей. Фактически белое движение на Восточном фронте к концу 1919 года рухнуло. Мало что уцелело. Поскольку мы говорили сейчас о Сибири, наверное, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит марш сибирских стрелков, и я думаю, что некоторые наши радиослушатели будут удивлены тем, как много взято из этой старинной песни императорской русской армии в советское время для того, чтобы переделать ее в совсем другую песню. Прислушайтесь и услышите.
Суровая воспитала
Ну что ж, дорогие радиослушатели, вы могли убедиться, что историческая правда порой бывает неожиданной и неожиданно звучит. Мы с вами покидаем Сибирь, переходим на Запад, и, я думаю, пришло время поговорить о армии Юденича, которая в 1919 году поставила Красный Петроград в тяжелое положение, и действительно там могло многое решиться. Но в конечном итоге Петроград сдан не был.
Ситуация на северо-западе очень хорошо показывает саму специфику гражданской войны в России в этот период, что фактически против такого достаточно монолитного монстра, коим была Совдепия, территория, которая контролируется коммунистической партией, ведется война в виде отдельных четырех белых государств и еще нескольких государств, которые существуют вроде самостийной Украины, свежеобразованных государств Прибалтики, и из четырех белых государств, которые только формально на самом деле хоть как-то координируют свою деятельность, никакой реальной координации, естественно, не получалось в этом плане, не те условия, даже просто не тот уровень технического развития в мире и в стране. Из этих государств самым слабым было государство, которое существовало действительно почти автономно. Существовало отдельное, созданное по сути дела, прямому указанию англичан правительство Северо-Западной области, которое должно было при поддержке эстонских и финских войск организовать наступление на Петроград, на вторую в тот момент столицу советского государства. Во главе этого наступления стал назначенный в июне, летом только, в 1919 года, один из наиболее ярких русских генералов периода Первой мировой войны, Николай Николаевич Юденич.
Может быть, самый талантливый полководец русской императорской армии периода Первой мировой, добившийся впечатляющих успехов на фронтах войны с Турцией.
Да, и, как ни странно, эту свою репутацию он доказал и во время этого наступления. Гораздо более лучше подготовленное весеннее наступление белых армий на северо-западе потом в результате контрнаступления красных войск закончилось гораздо более катастрофично. Красные отбили массу территорий, в том числе они взяли Псков, а в этот же раз, наступая, имея гораздо более хуже вооруженные войска, гораздо меньше поддержки со стороны прибалтийских государств, имея просто гораздо меньшее количество вооружения и техники, Юденич сумел достичь гораздо больших результатов.
Ну, собственно, здесь однажды сидел в этой студии историк Константин Залесский, он выдавал цифры тех белых формирований, цифры численности тех белых формирований, которые тогда наступали на Петроград. Было видно, что Юденич организовал успешное наступление с просто микроскопическими дивизиями, корпусами. Просто железная дисциплина и, ну, своего рода святость дела, которые взяли на себя белые, двигали их вперед, хотя, казалось бы, они в принципе не могли продвинуться даже с исходного рубежа с такими ничтожными резервами.
Да, когда белые части дошли до Царского села и до Гатчины, стало видно, что над Петроградом, над столицей Северной трудовой коммуны, настигла реальная военная катастрофа. Ленин был в такой панике, что слал следующие телеграммы, что необходимо направить 20 тысяч мобилизованных рабочих и 10 тысяч буржуев, которых нужно похватать по всему Петрограду, за ними поставить команды с пулеметами, и пусть они хотя бы массой своей задавят белых. Это никакие не антисоветские выдумки, это реально существующий исторический документ. И, конечно, войска Юденича, которые на проявлении того же Красной Горки, которых было в два раза меньше, просто не могли справиться с таким количеством брошенных перед ним пушечного мяса.
Если в два раза. В общем, там преобладание красных было в иные периоды наступления существенно больше.
Да, существенно больше. На всей линии фронта это естественно. Просто здесь вот это был пиковый пункт, пиковый пункт столкновения, в котором, тем не менее, все равно белые упорно продвигались вперед и могли бы продвигнуться гораздо дальше, если бы не та тема, которая у нас постоянно всплывает на протяжении всей нашей сегодняшней беседы о 1919 году. Если бы не предательство. В данном случае предательство вовсе не каких-то частей или полков, а предательство гораздо более высоко организованное. Предательство в данном случае так называемых союзников. Предательство как со стороны британской миссии и британского флота, который просто напрямую отказался участвовать в поддержке наступления северо-западной армии, так и позиции финской армии, которая отказалась наступать, так и позиции эстонской армии, которая просто бросила участок фронта, которым от них не требовалось даже наступать. Его требовалось просто удерживать. Она бросила этот участок фронта и вернулась. А в этот момент за спиной наступающих белых войск эстонское правительство уже активно ведет переговоры с большевиками о признании эстонской независимости.
Ну что же, опустим занавес печали над наступлением 1919 года на Петроград с тем малым количеством героев, которые Юденич мог повести с собой на Петроград. Он, конечно, при таком обилии политических проблем не мог добиться победы. Еще чудо, что он прошел так далеко. Впоследствии его армию ожидала печальная судьба. Ей пришлось откатиться на территорию Эстонии, где армия в очень значительной степени просто погибла от ужасающих условий содержания вроде бы союзниками. Ну что же, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем эту беседу, чтобы вновь встретиться с вами в эфире, дорогие радиослушатели, буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».